Глава 22. Танец лодочника, призрак виселицы, именем закона, коня на скаку остановит, возьми его прямо сейчас, вверх по рекам Огайо. Первое. Рут Шиммер по прозвищу Шеф. 3 минуты назад.
«Будь начеку», — предупредил Пирс.
Мэр рассмеялся. «Боитесь, мистер Нинимби?»
«Боюсь», — согласился Пирс.
«Чего? Что случайная пуля залетит на балкон?»
Мэр картинно оперся о перила.
«Не бойтесь, компаньон. Я ведь сказал, что это мой город. Пули здесь летают только туда, куда укажет Фредерик Киркпатрик. А на этот балкон они даже носу не кажут».
«Будь начеку», — повторил Пирс, обращаясь к Рут.
Похоже, он не слышал слов мэра, а может, не придал им значения. Сегодня не тот день, чтобы спать на ходу. Его лицо, — подумала Рут, — я уже видела такое лицо. Отец, увлекавшийся шахматами, возил Рут, 8-летнюю девочку, в Бирмингем, город в штате Алабама. Она отлично помнила всю поездку. Истинный праздник для ребенка папиной любимицы. Но еще лучше Рут запомнилось лицо Пола Морфи, шахматного гения, дававшего в Бирмингеме сеанс одновременной игры вслепую на 8 досках. Тонкий нос, красиво очерченные дуги бровей, волосы небрежно падают на уши. Все это мисс Шиммер восстановила в памяти лишь потом, а тогда она видела ожившую сосредоточенность, выходящую далеко за рамки человеческого внимания. Какие-то процессы происходили невидимые детскому глазу, и Морфий следил за каждой песчинкой, каждым дуновением воздуха, каждой каплей, складывая их в невероятные комбинации. Рут еще сказала отцу, что так, наверное, выглядел Господь Бог в момент творения мира. Отец засмеялся, потом начал журить дочь, скорее в шутку, чем всерьез. «Вряд ли святые отцы одобрили бы тебя», — сказал он. «Святые отцы еще меньше одобрили бы Рут, узнай они, о чем умолчала мисс Шиммер. В тот момент она думала не только о Боге. Дьявол, замышляя мятеж против Создателя, пожалуй, тоже был похож на тогдашнего Морфи». Став взрослой, Рут узнала, что Пол Морфи замкнулся в кругу родных и близких, одержим тяжелейшей манией преследования. Гений превратился в безумца, если, конечно, Морфи не был безумцем с самого начала.
«Здесь этот безумец, видишь?» Кивком головы Пирс указал вниз.
Сумасшедших внизу хватало, причем вооруженных, но отчима интересовал один, долговязый стрелок с воротничком священника. Пастор подошел в разгар суматохи, незамеченный остальными. Сейчас он стоял возле проулка, где ранее скрылся хвост оленя, и играл на губной гармошке. Рут задумалась, какой псалом лучше прочих подходит к ситуации, и не смогла выбрать. Смотреть вниз взглядом шансфайтера она опасалась, не желая привлечь внимание лже-отчима, чувствительного к таким вещам, но была уверена, что Джошуа Редман тоже где-то там, на площади, в гуще событий. А может, не только Джошуа Редман. Чего боится ложный Пирс? В переделанном теле белей крыла ангела он неуязвим для шансера. А даже если и уязвим, пастор не станет стрелять по балкону на глазах у толпы разъяренных мужчин. Это верная гибель от дюжины пуль, выпущенных по негодяю, покусившемуся на мэра. Так чего же ты боишься, ложный Пирс? Того, что внизу бродит душа истинного Пирса, изгнанная тобой, и проповедник может безнаказанно расстрелять ее? Это тоже опасно. Не исключено, что выстрел спровоцирует шерифа, нефтяников, людей Джефферсона. Но пастор безумен с точки зрения ложного Пирса, он мог бы рискнуть. Кто-то ведь должен начать этот танец. Танец, танец лодочника. Танцуем всю ночь до рассвета. Чем лодка не танцпол? Плыви, лодочник, вверх по рекам Огайо. Песня откуда-то взялась. Рут услышала ее словно наяву в гнусавом исполнении губной гармошки. Вряд ли песню играл пастор, помешанный на церковной музыке, но даже если и так, звук его гармоники на балконе с такого расстояния среди гомона и выкриков был бы слышен еле-еле, а не ясно и отчетливо. «Танец, танец лодочника! Танцуем всю ночь до рассвета!» Какой вред Тахтону, захватившему тело, может причинить безвременная гибель души изгнанницы? Джошуа Редман сказал, что Тахтон обещал время от времени пускать его в тело, погостить. Еще мистер Редман сказал, что душа Пирса выглядела ужасно, краши в гроб кладут. Какую работу выполняет душа для тела? Душа одухотворяет плотскую обитель, делает тело живым в своем присутствии и мертвым, если уходит вон. Таков закон Божий и человеческий. Живая душа, слоняющаяся рядом с живым, мыслящим, действующим телом, чудо из чудес. Что делает она для плоти, которая еще вчера принадлежала ей по закону? Да все, что угодно. Что ни придумай, это может быть правдой. Неужели ворованное тело по-прежнему нуждается в своей истинной душе, зависит от нее до последнего, до того дня, когда душа окончательно расточится? Допустим, если она расточится раньше положенного срока, погибнет злой смертью, тело выживет, но ослабеет, лишится каких-то сил, жизненно важных для Тахтона. «Танец, танец лодочника». Танцуем всю ночь до рассвета. Лодочник танцует, лодочник поет, лодочник делает все, что угодно. Чутье стрелка вырвало Рут из размышлений. Чужой взгляд буравил ей грудь. Медведь в шинели. Уильям Джефферсон, вспомнила мисс Шиммер, владелец угольной шахты, стоял на крыльце рядом с шерифом. Любой другой на его месте неотрывно смотрел бы на Сазерлендов, каждую секунду ожидая пули, выпущенной ему в голову. Любой другой, но только не Джефферсон. Не имея к этому ни малейшей причины, он уставился на балкон мэрии, на Рут, частично закрытую плечом мистера Киркпатрика, и пальцы медведя, слишком длинные и тонкие для такой туши, подрагивали над рукоятью револьвера. Нервозность пальцев была естественной в сложившейся ситуации, а револьвер тоже. Неестественной была цель, выбранная взглядом. Рут демонстративно сделала шаг в сторону, выходя из-под прикрытия мэра. Взгляд Джефферсона последовал за ней, словно приклеенный. Мэр не интересовал медведя. Ложный Пирс тоже. Впору было решить, что состоятельного угольщика охватило пламя страсти к заезжей красотке, но всего воображения Рут не хватило, чтобы поверить в подобный поворот событий. «Сцена на балконе? Как ты попал сюда? Скажи, зачем? Ведь стены высоки и неприступны. Смерть ждет тебя, когда хоть кто-нибудь тебя здесь встретит из моих родных».
Уильям Шекспир. «Ромео и Джульетта».
Нет, Шекспир в Элмер Крик смотрелся так же, как и во множестве других провинциальных городков, натужным балаганом. Что он Гекубе, что ему Гекуба? Гамлет имел больший успех. «Что я тебе?» — мысленно спросила Рут у медведя в шинели. «Кто я тебе? Потому что мне ты никто». Второе. Рут Шиммер по прозвищу Шеф. Уильям Джефферсон не отвечает. Вместо него реплику подает Фредерик Киркпатрик.
«Мистер Редман!»
Мэр наклоняется над перилами, рискуя упасть.
«Как я рад вас видеть! Ну, теперь у нас точно будет порядок. Сами видите, Дрэкстон давно мышей не ловит. Что он натворил? Это же уму непостижимо!»
Голос мэра срывается на виск.
«Мистер Редман, вы ужасно выглядите! Что случилось?»
Кобыла горцует под ложным Редманом. Всадник сдерживает ее с большим трудом. Рут ясно видит, скольких сил стоит лже-Джошуа удержаться в седле. Тело, пострадавшее от рук китаянки, подводит нового хозяина. Лишь железная воля захватчика заставляет это тело подчиняться, так же, как ложный Редман принуждает к повиновению кобылу. Лицо заместителя шерифа знавало лучшие времена. Синяки, ссадины, левая бровь рассечена, глаз заплыл. Не лицо, а тыквенный фонарь ко дню всех святых. Тем не менее, это лицо Пола Морфи, шахматиста и параноика, дающего сеанс одновременной игры вслепую. Поставь ложного Редмана рядом с ложным Пирсом, братья-близнецы, если понимать, о чем речь.
«На меня напали, сэр!» — кричит ложный Редман. «Когда? По дороге сюда?»
«Нет, дома, ночью, сэр».
«Кто?»
«Не могу знать, сэр. Преступник скрылся». Все замирают от конторы до салуна.
«Но одно я знаю точно, сэр».
Все слушают.
«Это был индеец, сэр. Он хотел зарезать меня. Вот нож!»
Лжец Джошуа высоко поднимает нож.
«Это Green River Deadly Universe. Обычный мясницкий нож с деревянной рукояткой.
Таких полно в любой лавке и в любом индейском племени отсюда до Техаса. Ножи Green River популярней охотничьих. В год продается не менее 5000 клинков».
«Индеец? Вы подтверждаете, Сэм?»
В отличие от своего приятеля, Сэмуэль Грейв пришел пешком. Рут ждет, что чернокожий блюститель закона возразит, но нет. Сэм кивает.
«Да, сэр!»
В конце концов, если Джош говорит «индеец», пусть будет индеец. Зачем Джошу врать? Признаться в том, что сам он мерзавца не разглядел, Сэму не позволяет гордость.
«Так точно, сэр! Вот и мисс Шиммер подтвердит, и преподобный!»
У Рут спирает дыхание. Еще минута, и она нашпиговала бы подлеца свинцом. К счастью, ее свидетельством никто не интересуется. Мэр что-то лихорадочно соображает, чуть ли не подсчитывает на пальцах. Где-то маячит выгода, понять бы, где и сколько. «Он дрался, как дьявол», — аккомпанирует лже-Джошуа размышлением мистера Киркпатрика.
«Нож я у него выбил». «Но он вцепился в меня, будто сокол в кролика, сэр. Стыдно признаться, но я спасовал перед этим дикарем. Если бы Сэм не добрался до револьвера, он бы прикончил меня. Даю вам слово, сэр, я жив лишь благодаря Сэму». «Индеец мертв?»
«Нет, сэр». Он прыгнул в окошко и удрал. Только пятки засверкали, сэр.
«Это был он. Уверяю вас, он!»
«Кто, сэр?»
«Беглец, молодой дикарь, спутник горбатого бизона».
«Ну, не знаю, сэр. Если вы так говорите...»
«Да, говорю. На вас напал он и никто другой».
«Не стану спорить, сэр».
«И после этого у них хватило наглости явиться ко мне? Отказаться от сделки, от всех договоренностей?» «Шериф, вы меня слышите?» «К мошенничеству добавьте покушение на вашего заместителя, на заместителя и помощника!»
Мэр счастлив. Он уже видит эшафот и виселицу. Нет сомнений, мистер Киркпатрик позаботится, чтобы виселицу увидели и горбатый бизон с серой совой. Если выбирать между петлей и подписью на купчей, дураку ясно, что выберет разумный человек. Даже если он... дикарь. Третье. Джошуа Редман по прозвищу Малыш.
«Вильям Джефферсон!»
Что? Кто? Откуда? На площади объявляется новое действующее лицо. Простите, сэр, не лицо, лица. К лицам прилагаются руки, ноги, скверные характеры и чертова уйма огнестрельного оружия. Впереди идет Макентайр-старший, владелец скобяной лавки, отец погибшего Освальда. В руках лавочник держит винтовку Спрингфилда 45-го калибра. Не сказать, чтобы с винтовкой он выглядел грознее обычного, но вслед за лавочником валит целая армия. Двоюродный брат Джейк со взрослым сыном, еще какие-то мужчины, родственники, друзья, семьи, пара дробовиков, 4 револьвера, винтовка Генри.
«Уильям Джефферсон, ты убийца!»
«Мистер Макинтайр, при всем уважении!»
«Ты убил моего мальчика!»
«Мистер, придержите язык!»
Джефферсон хватается за кобуру, но дуло Спрингфилда уже смотрит ему в лоб.
«Я приговариваю тебя к смерти!»
Грохочет выстрел. Просвистев у виска Джефферсона, пуля ударяет в резной столбик веранды. Брыжут острые щепки. Одна вонзается в щеку шерифа Дрекстона. Хорошо еще не в глаз. Шериф хватается за лицо, визжит свиньей под ножом.
«Убили! Меня убили!»
Всем хороша винтовка Спрингфилда. Жаль только однозарядка. Зато армейская и штык примкнут по всем правилам. Швейная игла портнихи смерти.
«Умри!» —
рычит лавочник и бежит прямо на Джефферсона с винтовкой наперевес. 50 ярдов. Нет, не добежит, сэр. Пальба начинается, как любая неприятность. Сразу и везде. Грохочут дробовики и револьверы. Гулко ахает винтовка Генри. Люди Джефферсона бросаются в рассыпную, спеша найти укрытие. Револьвер самого Джефферсона трижды плюет свинцом. Первый выстрел промах, зато вторая и третья пуля находят цель. Из 50 ярдов Макинтайр успевает выбрать едва ли половину. Спотыкается, падает ничком, выронив оружие. Убит, ранен. Макинтайр слабо шевелится, стонет. В этом он не одинок. Стоны раненых и вопли стрелков сливаются в душераздирающий хор. На самом Джефферсоне нет царапины.
«Заговоренный!» —
вопит Джош. Его никто не слышит, но возбуждение требует выхода.
«Богом клянусь, заговоренный!»
Заговоренный или нет, Джефферсон укрывается за бочкой для дождевой воды, которая стоит в углу веранды. Как для него выставили, ей-богу, такого медведя не за всякой пустяковиной спрячешь. Шерифа, захлебывающегося от визга, позорище, сэр. Нед с Гансом силой заталкивают в контору. Одурев от страха, не понимая, что с ним делают, шериф отбивается как может, но силы не равны. В конторе через площадь бежит Сэм Грейв. Спотыкается, не успевает, дверь уже захлопнулась. Слышно, как лязгает засов. Чертыхаясь, Сэм прячется за углом здания. Добровольцы тоже попрятались кто где. Сидят тише мыши, не высовываются. Ну и правильно, приказов нет, в кого стрелять, загадка. Чего зря патроны тратить.
«Я за подмогой!»
И только пыль из-под копыт красотки. Так кто он, мерзавец эдакий. Уносится прочь едва ли не резвее, чем до него молодой индеец. За какой еще подмогой бесовское семя? Джош подозревает, за какой. На суде спросите, под присягой, так прямо и скажет. Братья Сазерленды ныряют в салун. Кому охота торчать под пулями на открытом месте? Ушлый Эйп, чай не дурак, успевает под шумок пару раз пальнуть в Джефферсона, но без видимого результата. Лезть в перестрелку по-серьезному Сазерленды не торопятся. Авось Освальдова родня все за них сделает. Удивительное благоразумие. От кого, а от бешеной семейки нефтяников Джошуа Редман такого не ожидал. Похоже, когда вокруг стреляют, котелки у них варят исправно, сэр. Макинтайры к этому времени перевернули тележку зеленщика. Спеша покинуть опасное место, мистер Кэббидж бросил весь товар посреди улицы. Жизнь дороже. Капуста, репа, морковь раскатились во все стороны. Укрывшись за тележкой, Макинтайры стреляют по очереди. Двое палят по врагу, двое перезаряжают оружие. Верный подход, а толку чуть. Ни раненых, ни убитых не прибавляется. Вопли, стоны, проклятия, ругательства, лязг винтовочных затворов, щелчки револьверных барабанов. Солнце до половины спряталось за набежавшее облако. Небесное светило щурится, глядит в прицел из укрытия, выискивает подходящую жертву. В кабинете шерифа со звоном распахивается окно. «Прекратить стрельбу!» Выглядывать из окна Дрэкстон не спешит. «Именем закона никому не стрелять!» Полностью противореча собственному требованию, шериф дважды палит из револьвера в воздух, высунув наружу одну лишь руку со Смит-Вессоном. Кто-то не медлит с ответом. В распахнутом окне конторы вылетает стекло. Рука закона поспешно исчезает. Кто стрелял? А, Джефферсон. Медведем в берлоге он ворочается за бочкой. Смещается к перилам, поднимает револьвер, девятизарядный монстр-двухствольник, детище француза-эмигранта Лема. Револьвер Жана Александра Лема имел два ствола. Верхний нарезной 30-го или 42-го калибра и центральный гладкий 65-го или 66-го калибра. Центральный осевой ствол заряжался дробью или картечью. Теперь бочка полностью скрывает Джефферсона от Макентайров, сидящих за тележкой зеленщика. Впрочем, Джефферсон их тоже не видит. В кого это он стрелять собрался? Зачем ствол так задрал? На ангела охотится? «Черт возьми, сэр! Балкон мэрии! Вот что держит на прицеле Вильям Джефферсон! Кого он вздумал прикончить? Мэра? Саквояжника? Господи, да он же... Осевой ствол, 66-й калибр, картечь! Берегитесь, мисс Шиммер!» Джош орет во все горло, отчаянно размахивает руками. «Берегитесь!» Его не слышат. Зато он прекрасно слышит, как гремит выстрел. Четвертое. Рут Шиммер по прозвищу «Шеф». Словно что-то толкает ее под руку. Револьвер сам выпрыгивает из кобуры. Тяжелый миротворец, 2,5 фунта смерти, начиненный свинцом. Кажется, Рут легче пушинки. На молнию с ее несчастьями нет ни времени, ни возможности. Достаточно учил дядя Том, чтобы последствия от заряда, выпущенного из шансера, припоздали на долю секунды, и вот уже шансфайтер любуется своей меткостью с того света, надвинув нимб на самые брови.
«Хочешь жить? Помни об этом, девочка моя».
Но даже будь у Рут и время, и возможность, и гарантия успеха, заверенная Конгрессом в полном составе, она все равно не рискнула бы сделать выстрел из молнии. Все эти минуты, наполненные едкой вонью порохового дыма, запахом мужского и конского пота, топотом копыт и грязной бранью, мисс Шиммер не покидает странное, можно сказать, болезненное ощущение. Кажется, что она и все, кто вокруг стали мишенью, единым существом, размеченные на зоны удачи и неудачи, и шансфайтер-невидимка всаживает в яблочко один призрак восковой пули за другим. Рут боится добавить к этим несчастьям свою лепту. Одна мысль о выстреле из шансера приводит ее в ужас. Ствол, направленный на нее Джефферсоном, она чувствует так, словно дуло ткнулось ей под ребра. Думать о причинах, толкнувших медведя в шинели на этот безумный, этот бессмысленный поступок, значит позволить ему выстрелить. Думать нельзя, доискиваться нельзя. Сначала был взгляд, буравивший ей грудь, теперь взгляд стал прицелом. Еще миг, и он станет пулей. «Возьми за руку своего дружка, возьми его прямо сейчас. Качайтесь на волнах всю ночь до утра, на волнах рек Огайо». Рут стреляет первой. Пуля из кольта. Да-да, скачущая лошадь с близкого расстояния. Эта проклятая лошадь, которую надо остановить, преследует Рут по пятам с того дня, когда дядя Том впервые рассказал племяннице о несчастной кобыле. Гром ее копыт отдается в ушах, а может, это всего лишь толчки крови. Расстояние от балкона до бочки, за которой укрылся Джефферсон, примерно такое же, какое было от мисс Шиммер до крыши. на которой сидел в засаде покойный красавчик Дэйв. Только сейчас все наоборот. Рут на крыше, а ее мишень на твердой земле. Нет, на дощатом полу веранды. Обычно Рут попадает туда, куда целится, даже если не слишком целится. Вот и сейчас пуля, лошадь, гори огнем, ударяет в револьвер Джефферсона, в рукоять с накладками и слоновой кости. В рукоять, которую сжимают пальцы Джефферсона, слишком длинные, слишком тонкие, словно взятые на прокат у другого человека. Пальцев у хозяина Коул Хоул становится меньше. Часть их взлетает в воздух вместе с револьвером. Джефферсон ревет так, что перекрывает гвалт и пальбу. Забывшись от боли, он встает во весь рост, раненый гризли, готовый рвать и метать.
«Это бешеная баба! Ее наняли Сазерленды!»
Легче легкого пристрелить его, не откладывая благое дело на потом. Но Рут не понимает, зачем угольщику вздумалось целиться в нее. Когда Рут чего-то не понимает, она не спешит превратить живое в мертвое. Мертвецы не отвечают на вопросы. Вместо этого мисс Шиммер всаживает пару пуль в бочку, заставляя Джефферсона присесть. Из дыры течет вода, веранда делается скользкой. Какой-то стрелок летит вверх тормашками, проклиная свои новенькие сапоги с подошвами из бычьей кожи. Рут тоже сыплет проклятиями, но уже в свой адрес. Последние две пули были лишними. Черт бы их побрал, теперь по балкону стреляют отовсюду. Помощники шерифа, люди Джефферсона, Сазерленды, добровольцы, все, кто внизу, ничего не поняли, кроме главного. По нам палят сверху. Кто-то уже пострадал. Слышите, как орет? А мы сейчас как на ладони.
«Возьми за руку своего дружка». «Возьми его прямо сейчас!»
Дружки 45-го и 38-го, длинноствольные приятели 44-го, 46-го и даже 50-го калибра, каждый стоимостью от 11 до 19 честных долларов за ствол. Всю эту огнестрельную компанию взяли за руку, рукоять, ружейное ложе, взяли прямо сейчас и палят без разбору. Хорошо еще... Балконом заняты не все, кое-кто продолжает поливать свинцом площадь, контору, салон.
«Прячьтесь!»
Рут хватает за шкирку ополоумевшего Пирса. Она не знает, почему так тон, сидящий в очаме, застыл на месте, когда пули откалывают щепки от перил, разносят вдребезги оконные стекла и выбивают из стены облачка кирпичной крошки. Погибни один Тахтон, свались вниз хладным трупом, и мисс Шиммер пальцем не пошевелила бы ради его спасения. Но тело имеет ценность. Оно еще может пригодиться истинной душе Бенджамина Пирса. Во всяком случае, Рут надеется на это. И тащит, волочит, тяжелое, как мешок угля, тело через балконную дверь в кабинет. Мэра тащить не надо, мэр смылся первым. «Ложись!» Это лишнее. Пули, пущенные снизу в кабинет, не залетают. Но пусть лежат. Мэр за плюшевым диваном, Пирс под массивным столом. Рут на полу за портьерой. Пряча револьвер в кобуру, слушая, как на улице гремят выстрелы и стрекочут пули, пытаясь улечься поудобнее, Рут Шиммер узнает, почему Уильям Джефферсон стрелял в нее. «Ну да!» «Конечно! Ничего удивительного!» Пятое. Рут Шиммер по прозвищу Шеф. Прошлой ночью и 14 лет назад. Все складывается воедино. Седло вместо головы, губная гармошка, лодочник на реках Огайо... Опасный взгляд угольщика, пастор, труп красавчика Дэйва. Безумный коктейль обретает вкус и крепость. «Где ты, мазурка?» Губная гармошка, танец веселого лодочника, хлыстик немилосердно фальшивит. Рут уже поняла, что это бандиты. Сейчас папа продаст им искры, скупленные в поездке, и бандиты отпустят пленников домой. танец, танец лодочника. Танцуем всю ночь до рассвета. Лодочник танцует, лодочник поет, лодочник делает все, что угодно. 14 лет назад. Прошлая ночь. Что сказал пастор преподобному Элайджи над телом красавчика? Что он сказал, когда Рут тряслась, как в лихорадке, слушая его слова? «Вы идиот, брат мой, человек, у которого вместо головы седло. Теперь он точно ничего не скажет. Он будет упираться до последнего. Ленивый мул сговорчивее, чем он сейчас».
«Не волнуйся, приятель. Нам не втерпешь, мы тебя не задержим». «Ты идиот, Барри!»
Главарь опустил руку с контрактом.
«У тебя вместо головы седло».
«Почему это?»
«Теперь он точно ничего не подпишет. Пока она здесь, он будет упираться до последнего. Ленивый мул сговорчивее, чем он сейчас».
«Танец, танец лодочника. Танцуем всю ночь до рассвета. Чем лодка не танцпол? Плыви, лодочник, вверх по рекам Огайо». Там, у церкви, похожий на призрак, в ночной тишине, оглушительный после грома выстрелов, Рут вздрогнула от этих слов. Она уже слышала их в юности. Сломанный пополам тремя предприимчивыми мужчинами, главарем, хлыстиком, дробовиком. Если бы не папа, не отчаянный Роберт Шиммер, чьего огня хватило на двоих и не осталось на третьего, самого быстрого и сообразительного из банды. Хлыстик мертв, дробовик мертв, главарь выжил. «Ты слепая кротиха, мисс Шиммер! Все, на что ты способна, это греться на солнышке. Джефферсон узнал тебя первым. Прими и проглоти. 14 лет прошло, ничего не докажешь. Теперь он честный бизнесмен и добропорядочный владелец шахты. Взял себе чужое имя какого-нибудь знакомца из другого штата, умершего от болезни вместе с семьей. Почему знакомца? При необходимости надо суметь рассказать что-нибудь из прошлой жизни. Если что, Джефферсон с легкостью достанет из жилетного кармашка серебряные часы с дарственной гравировкой любимому мужу от любящей жены. Перстень с вензелем, разные мелочи, все чисто, не подкопаешься. Бандит? Твое слово против его слова. А если тебя застрелить, подруга, так и твоего слова не прозвучит. Он узнал тебя. Он уверен, что ты пришла по его грешную душу. Рут Шиммер по прозвищу Шеф. Сама подумай, за кем ты еще могла явиться в Элмер Крик, если не за Вильямом Джефферсоном? Сходи, переубеди его. У него теперь нехватка пальцев. На левой руке остался средний, чтобы показать тебе. Все против всех. Твой недавний конфликт с пастором. Мэр, индейцы, Пирс, угольщики против нефтяников, китайцы против демонов, горожане против любого, кто угрожает покою в городе. Красавчик Дэйв целился в проповедника. Горбатый бизон сидит в тюрьме, шошоны придут за вождем. И вот Вильям Джефферсон, убийца твоего отца. Случайная встреча через годы и годы. Слова убийцы в устах пастора. Это невозможно. Эти совпадения сошли бы для бульварной газетенки, но не для реальной жизни. Тем не менее, кое-кто палит по Элмер Крик из адского шансера. Нет, кое-кто и есть шансер. Живое оружие, смещающее пласты вероятности, тасующие причины и следствия, как шулер тасует колоду карт, готовясь облапошить партнеров за игорным столом. Нашествие маленьких злых чудес. Танец, танец лодочника. Танцуем всю ночь до рассвета. Лодочник танцует. Лодочник поет. Лодочник делает все, что
угодно.
От мэра Рут ждет чего угодно, но этот вопрос приводит ее в оторопь.
«Мисс Шиммер, сколько вы стоите?»
Фредерик Кирпатрик вытирает лицо платком.
«Простите, мэм. Ради всего святого простите. Я сегодня не в ударе. Я имею в виду, сколько стоят ваши услуги?»